«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин», я Ракиткина Елена, а говорим мы сегодня о том, как нас меняет новая виртуальная реальность и ради чего мы готовы отказаться от реального общения ради виртуального. Поводом для такого разговора стало новое онлайн-реалити-шоу Тимура Бекмамбетова, которое называется «На экране». А в гостях у нас сегодня члены команды проекта Наталья Капустина, креативный продюсер проекта. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Елена.
И Ольга Кузнецова, психолог проекта. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
А еще у нас сегодня один специальный гость. Это главный редактор нашей радиостанции, «Комсомольская правда», Евгений Арсюхин.
Женя, добрый привет. День, да.
Для того, чтобы понять, что это для шоу, вначале послушаем небольшой сюжет и приступим, собственно, к обсуждению.
Онлайн-реалити-шоу на экране продюсера Тимура Бекмамбетова. Это своего рода эксперимент. Можно ли отказаться от реальной жизни ради виртуальной? Проект посвящен жизни в интернете и полностью интерактивен. Зрители сами придумывают задания участникам, ну и таким образом формируют контент-шоу. По задумке создателей, на экране 8 недель 8 участников проведут в одиночестве в изолированных помещениях, общаясь с внешним миром исключительно через интернет. Им нужно самостоятельно зарабатывать и обеспечивать себя едой и предметами первой необходимости, не выходя из комнаты. Задача участников – выжить и при этом постараться преуспеть. Только так они смогут удержаться в проекте. Выполняя задания модератора, участники могут зарабатывать виртуальные деньги – вирты, которые в дальнейшем будут конвертироваться в реальные. Любовь зрителей принесет героям рейтинг. Участникам придется выполнять разные сложные задания от пользователей интернета. Каждую неделю один из трех участников с самым низким рейтингом будет выбывать. Зрители могут спасти героя путем голосования. Победителю достанется квартира в Москве.
Ну вот, собственно, мы узнали о том, что это за проект такой, а у нас такие замечательные гости сегодня, которые о нем будут рассказывать. И сразу вопрос. Зачем? Для того, чтобы убедиться в очередной раз, что наши пороки нами движут и в интернете? Наталья?
Но пока нет ответа на этот вопрос, движут ли они нами на самом деле. Вот, собственно, в этом мы и пытаемся разобраться. То есть сейчас каждый десятый человек в мире проводит в интернете больше 10 часов в сутки. И, в принципе, это довольно много. И есть такая тенденция, что люди вообще перестают выходить на улицу, перестают как-то жить в реальном мире, и все считают, что это очень хорошо и очень здорово. Вот мы, собственно, решили проверить, насколько это хорошо и здорово, и чем дольше мы наблюдаем за нашими героями и за тем, что с ними происходит, тем больше мы убеждаемся в том, что, в общем, не все так сладко. И вот эта иллюзия того, что виртуальный мир прекрасен, безопасен, дружелюбен и вообще дарит тебе новую реальность, тоже, в общем, не совсем правда. Что будет дальше? Ну, узнаем дальше.
А как давно ребята уже сидят за этим стеклом, за экраном?
Ребята с 1 марта. То есть, получается, они уже практически 3 недели.
Они уже всю весну скоро пропустят, да, получается?
Да, они начинают грустить по весне, по солнцу. То есть, если сначала они говорили, какое счастье, наконец-то меня никто не будет трогать, я смогу просидеть за компьютером столько, сколько я хочу, я ненавижу выходить на улицу, меня бесит все, что там происходит, то сейчас они выходят, смотрят в окно и говорят, а там весна, а там солнце. И компьютеры уже их не так тянет, как это было раньше.
То есть, они такие немножечко инвалиды, вот, которые в больнице могут только подходить к окну, да? На самом деле.
В больнице у них есть еще какие-то инвалидские опции. У наших, кроме того, что они никуда не выходят, в общем,
им даже утку не подают.
А тут у меня сразу вопрос к Ольге, психологу проекта. Оль, ну вот набирали людей. Все-таки понятно, что не каждый человек готов участвовать в таком шоу, несмотря на такой хороший приз, как квартира в Москве. Ну, такой прям достойный приз. Я думаю, что даже если бы не было такого приза, все равно часть людей пришла бы на проект. Вот люди, которые приходят и участвуют в таких проектах, вот что они себе представляют?
Ну, я думаю, что я тут не скажу вам ничего кардинально нового. Безусловно, людьми движет как приз, который заявлен в конце, так и желание пиара и, безусловно, интерес к чему-то новому и неизведанному. И я думаю, что у каждого основная мотивирующая, так скажем, идея, почему они пошли, своя.
Скажите, вот вы как психолог, скажите, они социопаты все?
Нет.
То есть они, наоборот, хотят славы, но хотят ее уединившись.
Но они хотят немножко уединиться, видимо, а потом славы.
Они идут в реалити-шоу, поэтому они хотят пиара и славы. Они же понимают, что их смотрят там огромное количество людей. Тут идея в этом.
Ну вот, Оль, а скажите, наверное, ну же тяжело человеку, который хочет славы, то есть он по натуре экстраверт, да, ну, может быть, мои знания психологии не так обширны, как ваши, то есть он экстраверт, он, в общем, хочет общения, но ему говорят, если ты хочешь вот выиграть приз, ты должен сделать усилие над собой, или я неправильно понимаю логику этих людей и проекта, и говорят, что вы должны посидеть какое-то время, ну, вот с ограничением, с общением, только ограничившись компьютером, который, ну, совершенно не заменяет полностью привычного нам общения.
Ну, то есть, я сейчас попробую ответить на первую часть. Если говорить про экстравертов и интровертов, то они в равной степени могут хотеть славы. Угу. Тут это никак не коррелируется с тем, угу, что экстраверты ее хотят больше, а интроверты меньше. А предположить, что все люди, которые пошли на проект интроверты, тоже, в общем-то, довольно спорно.
А как отбирали? Была ли у вас, например, такой, какая-то такая схема?
Ага, вот ну, такого, как перед полетом на Марс,
такого,
например.
Вот такой человек отбирают. Есть, такой есть. Ага, вот нужен такой. Или вот как вообще отбирали?
При выборе участников для любого реалити-шоу важна типизация. То есть мы должны увидеть тех мальчиков и девочек, которые мы выйдем во дворе. Да? Допустим, вот такого я там знаю, он живет в соседнем подъезде. То есть должна быть либо личная идентификация с персонажем, либо кого-то, кого мы знаем. А типичность – это одно из условий. Там учитывается несколько уровней – и психологические, и внешние, и физические данные. В общем, важно, чтобы эти персонажи откликали зрителя.
А кто вообще отбирал, Наташа?
У нас была большая команда, которая занималась кастингом. Это и психологи, и режиссеры, и наш кастинг-директор, я, редактора. То есть мы все смотрели с разных точек зрения на наших потенциальных героев.
А что им надо было сделать, чтобы пройти? Ответить вот на эти страшные тесты, типа «нарисуй фигуру», да?
Мы даже не столько обращали внимание на «нарисуй фигуру», хотя тесты, конечно, тоже ребята делали. Нам было интересно, как они себя представляют в виртуальном мире, и мы просили их делать на разные темы, которые популярны в интернете, делать ролики в любой технике, в которой они хотят, в любом качестве, в котором им нравится. То есть они представляли себя через свои видеоролики, через свои презентации. Таким образом, мы выбрали те самые 8 человек, которые, как нам кажется, представляют полный срез.
Вернемся к обсуждению этого проекта и их участников после небольшого перерыва. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня команда проекта «На экране» Ольга Кузнецова, Наталья Капустина и наш главред Евгений Арсюхин.
Восстание машин. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Восстание машин. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. Сегодня обсуждаем онлайн-реалити-шоу Тимура Бекмамбетова, которое называется «На экране». И в гостях у нас сегодня члены команды этого проекта Наталья Капустина, креативный директор. Простите, креативный продюсер. Не знаю, большая ли разница директор-продюсер. И Ольга Кузнецова, психолог проекта. А также специальный гость, наш главный редактор нашей радиостанции Евгений Арсюхин.
Я вот почему такой специальный гость? Потому что я тоже собираюсь принять участие в этом проекте. Только не подумайте, что я собираюсь тоже замуровать себя.
А тебе не дадут.
Ради славы. Мне не дадут, я, наверное, типизацию не пройду и фигуру не ту нарисую. Просто меня попросили прочитать ребятам лекцию по журналистике. Я собираюсь это сделать и дать им какое-то задание. А вот это зачем? Зачем журналистика?
Мы пытаемся научить наших героев не только получать от интернета удовольствие, но и научиться в нем выживать. Потому что одна из составляющих нашего эксперимента – это попытка вообще сконцентрировать всю жизнь только в интернете. Научиться зарабатывать в нем деньги, научиться тратить в нем деньги, обустроить свою жизнь таким образом, чтобы можно было вообще не выходить из дома и все делать онлайн. И, собственно, одно из популярных направлений заработков в интернете – это журналистика, это онлайн-журналистика, это фриланс, это написание статей, это написание рекламных текстов для сайта. сайтов. Это все, что связано с вашей профессией, которую мы пытаемся научить наших героев тоже как-то использовать для того, чтобы зарабатывать. Потому что сейчас они могут зарабатывать только на рекламе каких-то дружественных им организаций. То есть я надену вашу майку, вы дадите мне 500 рублей.
То есть они сами ищут такие проекты. То есть если, например, мы придем и скажем кому-то, напишем в чат вот «Комсомольская правда», включи нашу радиостанцию, а ты заработаешь за это какое-то количество баллов, я правильно понимаю?
Майка у нас тоже есть.
Подключился Евгений. Ну, интересный проект с точки зрения того, как человек действительно оторван, и он должен...
Ну, не знаю, «Дом-2» напоминает, вот они много лет назад, больше 10 лет назад, за дом, за городом строили любовь, то есть получаешь в одном флаконе и любовь, и дом. И ведь в итоге они уже заработали на 10 домов, те, кто там находится долго, да, дом не построили, шоу продолжается. Вот у вас как получится? У вас все-таки квартира, она есть, или у вас все-таки шоу во главе угла?
У нас во главе угла эксперимент. То есть квартира, она есть, шоу, оно есть, а эксперимент, собственно, в том, что в отличие от «Дома-2», мы пытаемся не просто выстраивать какие-то отношения между героями, мы пытаемся создать новую реальность и посмотреть, как в этой реальности можно выжить.
Квартира-то хорошая. Однушка.
Ну, у каждого свои представления о хорошем. Знаете, к нам недавно приходила дизайнер, небезызвестный такой Диана Балашова, на мастер-класс и попросила ребят нарисовать дом их мечты. Ребята, в общем, долго работали над этим заданием, там почти сутки. В результате она сказала: друзья, дом мечты, он ничем вас не ограничивает. Почему же ваши квартиры выглядят как убогие мечты об ипотеке на 25 лет вперед? Поэтому мне кажется, что для наших героев это очень хорошая квартира.
Ну, вы анонсировали какую-то квартиру? Или просто квартира? А вот...
Подробности
вы
пока
показали?
Мы не будем.
Пока
нет, держите. Они не видели пока не видели, да? Ничего, да, и мы не хотим раскрывать эту тайну, потому что они до сих пор ее каким-то образом пытаются себе представить.
Ага.
Ну, то есть это часть шоу, то, что они себе представляют.
Совершенно верно, потому что когда ты видишь цель и понимаешь, вот она осязаема, это одна история. Когда ты себе придумываешь какой-то волшебный остров полных туземок, называя это квартирой в Москве, это все-таки дает им какой-то полет фантазии дополнительный.
Друзья, вот у меня есть некоторые сомнения касательно моей миссии. Заключается не вот в чем. Конечно, если ты поработал какое-то количество лет, желательно подольше журналистики, не на удаленке, да, то ты после этого какое-то время сможешь работать на удаленке, то есть писать, видимо, колонки, то, что называется колонки, то есть свои мнения, потому что ты отрываешься от реального информационного потока, но у тебя хотя бы есть бэкграунд. Говорить вот так ребятам, что вы сейчас переедете куда-то на Мальдивы и будете оттуда писать статьи, было бы, наверное, нечестно. Это скорее не журналистика, а копирайт. Ну, копирайтером, наверное, можно стать на удаленке, оторвавшись, что называется, от России матушки, да? Но журналистом вряд ли.
А такой журналист-мастер копипасты нет? Вы не рассматриваете такое направление?
Ну, тогда это копирайтер. Это совершенно другая работа, профессия. Я им, конечно, собираюсь объяснить эту разницу. Не знаю, поймут они или нет.
Нет, но они-то поймут. Главное, объяснить хорошо. Но мне здесь еще кажется, такой момент важен. Может быть, я ошибаюсь. Мои гости меня тогда поправят. Важен же еще и момент, они попробуют, и, возможно, кто-то действительно в себе почувствует силы и желание этим заниматься, и будет уже продолжать... в своей не только такой жизни на экране.
Кто почувствует себе силу, уже никогда не будет этим заниматься.
Ну почему? Ну вот посмотрим после этого мастер-класса. Кстати, вот это такой вызов и для тебя, потому что действительно там 8, уже 6 человек, да?
Уже 6.
Будут слушать, и от того, как они поймут, возможно, они действительно станут в будущем не обязательно журналистами, но каким-то образом связаны с написанием. Тем более, действительно, сейчас контент-маркетинг и все, что связано с написанием, довольно популярно.
Вы сказали, уже 6, они выбывают, да?
Бывают. Каждую неделю мы теряем одного героя.
И как вы их теряете? За что вы их теряете?
Ребята зарабатывают рейтинг. Чтобы заработать рейтинг, они выполняют различные зрительские задания, они должны проявлять себя каким-то образом, зарабатывая деньги. За это они получают баллы, рейтинги, они создают свои команды. Чем больше у них в команде людей, тем выше рейтинг, тем проще им набирать эти очки. И, соответственно, 3 человека, у которых самый низкий рейтинг, в субботу выставляются на голосование. Кого-то спасают зрители одного, из оставшихся двух одного спасают участники. Тот, кто оказался никому не нужен, уходит. Но по странному стечению обстоятельств наши герои, которые были уверены в своих силах, им казалось, что они могут жить в интернете вечно, уходят сами. То есть у нас первый герой ушел сам, заменив девочку, которая должна была уйти. Он сказал: «Я больше не могу». Это был 18-летний юноша из Омска Сережа Волков, который позиционировал себя как хакер. Он, правда, живет в интернете, он много всего знает про интернет. Он сказал: «Я не могу, за мной постоянно наблюдают. Я никогда не думал в жизни, что это так сложно. Мне казалось, что это не влияет, потому что у меня всегда в компьютере включена камера. Я был к этому готов, но я не думал, что это правда будет вот так». Он не выдержал, он ушел. На второй неделе нас покинул наш лидер, мальчик, у которого был самый большой рейтинг. Он был на первом месте, он шел с грандиозным отрывом от остальных участников. У него тоже просто сдали нервы. И с истерикой, и со слезами он сказал, что я больше не могу,
пожалуйста. То есть мальчики первыми?
Мальчики, да.
Оля, а можете как-то прокомментировать этот вопрос к психологу проекта? Почему мальчики? Или так совпало?
Ну, я думаю, что совпадение имеет место быть, но, безусловно, женщины всегда лучше приспосабливаются.
Может так говорят, быть, что женщины, наоборот, им общение больше надо. Или, на самом деле, женщине не важно, какое общение, главное, не важно, компьютер.
Общения-то как раз-то много.
Ну, да, там общения, в принципе, предостаточно. Другое дело, что оно действительно инвалидное, как вы хорошо провели параллели. Оно, безусловно, не в чистом виде, да, живых эмоций нет, и это, в общем-то, становится все более и более ощутимо для участников проекта. Вот, но, в общем...
Оля, можно еще вопрос? Вот прошло половина срока, да, их пребывания. Какие-то изменения уже в психике заметны? Не в вашей, а в их рассказе.
Конечно, заметны. Конечно, им тяжело, и я уверена, что когда они шли, и сейчас это очевидно, они не ожидали, что это будет так тяжело, потому что даже для людей, которые смотрят со стороны, кажется, что подумаешь, там два месяца посидеть за компьютером и получить квартиру в Москве, да, где я был, когда был этот кастинг. Но в реальности, когда ты оказываешься в изоляции, хотя, слава богу, они у нас не в изоляции, да, они изолированы только, они не изолированы от звуков, они не изолированы от света.
У них есть окна, да?
Да, у них есть окна, да. Ну, то есть это тоже очень важные элементы, потому что последние опыты в конце 20 века, которые проводились над людьми в полной изоляции без света и звука, они, в общем-то, прекратились из-за того, что люди не могут это совершенно переносить. Тут у нас, в общем-то, изоляция, слава богу, не полная, но, безусловно, фактор того, что нет социума, да, а социум, он является основным определяющим для проявления эмоций, потому что если нет другого, то ты не можешь совершенно понять, насколько твой страх, насколько твоя там радость, она имеет место быть, и насколько она реальна. Тебе нужен второй, чтобы понять, что ты есть, и что, в общем-то, твои чувства,
обратная
они все
связь.
В реальной жизни. Да, обратная связь, которой, собственно, у них и нет. И уже прошло две недели, и налицо вот у нас со срывами уходят, не выдерживают нервы, опять вот эта вот параноидальная идея о наблюдении, да, которая возникла у одного из участников, это все следствие того, что он находится в изоляции от социума.
Оля, вот я сейчас спрошу, ну и Олю, и Наташу, а они все-таки не полные сутки под наблюдением, ведь, да? Они с 12 дня, по-моему, в эфире и до, по-моему, 12 ночи или меньше. То да, есть 12... какая-то часть времени все равно у них они не онлайн. Этого мало, да? То есть человеку, оказывается, нужно больше времени для того, чтобы находиться где-то в своей норке, да?
Но они под наблюдением 24 часа в сутки, только 12 часов они онлайн, и еще 12 часов они под наблюдением просто внутреннего монитора, внутренней камеры, потому что, ну, мы, в общем, боимся их оставлять один на один с собой, и хочется понимать, что с ними все в порядке. Никто...
Ну, да, для их безопасности. И, как говорят сами участники проекта, как раз то время, когда они находятся офлайн, самое тяжелое для них, потому что они не понимают, что им делать. То есть они ограничены четырьмя стенами.
Вернемся после небольшого перерыва и новостей. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Наталья Капустина, Ольга Кузнецова и Евгений Арсюхин.
«Восстание машин». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. Сегодня говорим о новом онлайн-реалити-шоу Тимура Бекмамбетова, которое называется «На экране». И в гостях у нас сегодня члены команды этого проекта. Наталья Капустина, креативный продюсер. Здравствуйте, Наталья, еще раз.
Здравствуйте, Елена.
Ольга Кузнецова, психолог проекта. Оля, здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш главный редактор нашей радиостанции «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин, который сегодня специальный гость, и он имеет отношение к этому проекту тоже.
Мы сравнивали уже ребят, которые там сидят с теми, кто в больнице. Вот пока вы слушали новости и рекламу, сравнивали с заключенными в одиночной камере. И вот у вас есть, вы сказали, прекрасная цитата, американская, да?
Это Ольга Кузнецова, психолог проекта.
Да.
Оль, пожалуйста. Оля.
Да, мы когда говорим о том, что, конечно, изоляция – это страшное испытание, но есть что-то, что может нам помочь, да, для того, чтобы с этим справляться. Есть разные примеры заключенных, которые там повторяли в голове словарный запас нескольких языков, которые они знают. Это помогало им оставаться в существующей реальности, не сходить с ума, не видеть галлюцинации. И также считается, что военный склад ума дает психологическое преимущество, да, вопросе, то есть эти люди натренированы, как раз готовы к этому. И вот американский сенатор Джон Маккейн, в общем-то, своим примером это подтвердил. И вот что он говорит о двух годах во Вьетнаме, когда он просидел в одиночной камере. Одиночные камеры – это страшная вещь. Они подавляют твой дух и ослабевают способность к сопротивлению сильнее, чем любая другая форма жестокости. Отчаяние отхватывает вас незамедлительно, оно ваш главный враг на период заточения.
У меня вопрос. Вам жалко своих подопечных?
Ну, нет, я не вижу повода, почему их надо жалеть.
Ну, не знаю, ну вот иногда. Они же плачут иногда. Ну, бывает такое, что вот жалко их?
Ну, в принципе, мы исполняем их мечту, потому что на кастинге основным условием было их желание жить только в интернете. И вот это японское течение хикамори, которое построено на том, что люди отказываются от реального мира и живут годами, не выходя из комнаты, они все были в курсе этой тенденции и сами этого хотели. Когда они начинают плакать и страдать, и проявлять какие-то признаки глубокого несчастья, ну, я не знаю, можно ли это назвать жалостью, потому что, в принципе, человеку жалко, когда он беспомощен и ничего не может сделать, да, ему хочется помочь. А здесь человек, в общем, вправе встать и уйти. Отчасти это шоу о человеческой алчности, то есть человек
пороках,
готов,
да,
переступить через себя. Ну, в общем, жалости это вызывает не очень.
Давайте сразу о святости, о толчности, потому что вот было названо слово галлюцинации. Мы прекрасно знаем, что средневековые монахи, заключая себя в одиночество на протяжении лет, испытывали эти самые галлюцинации, которые так красочно описаны в средневековой литературе, вдохновили художника вроде Босха. Как ваши жалуются на видение, звуки?
На звонящий скайп ночью, да, жалуют.
О, то есть у них уже началось, да? Белочка пришла такая. Виртуальная белочка, естественно. На что еще жалуются? Сны как, поменялись?
Ну, спят не очень, да, они.
Не очень, да?
Да, они жалуются на это, тоже, в общем-то, побочная история.
А можно им принимать какие-то медикаменты, связанные вот именно с, ну, такие, ну, не психотропные, конечно, ну, там, валерьянку?
Пока нет.
Нет. И сразу, проекта не предполагают.
И сразу вопрос вот еще такой. А при каких условиях вы вот вмешаетесь и скажете, вот человек сам уже, ну, как бы, ну, говорит, я хочу, а вы говорите нет. Есть такие какие-то, вот вы понимаете, что вы можете
критерии
вмешаться?
Критерии, да.
Ну, если человек скроет себе вены, наверное, мы закончим с ним работать.
И только, да?
То есть, ну, я имею в виду, что, например, вы видите, что человек уже как-то неадекватен.
Ну, бьет в стену головой, например.
Ну, такое у нас уже было, собственно, это проходит. Человек побился в стену головой. И дальше...
Это была женщина, мужчина?
Это была женщина, да.
Такой интересный проект сейчас в интернете проходит, и он заканчивается
Через 8 недель, начиная с 1 марта, это получается...
Где-то половина прошло, да?
Ну да,
почти. Ну, 1 мая его заканчивается, как раз они раньше, на шашлыки поедут, да?
Ну, наверное, самые критические недели будут уже перед самым завершением.
Я что-то вообще сомневаюсь, что там кто-то останется.
Нет, а мне кажется, я оставлю на девушек.
Ну, одна уже билась головой.
Ну, а не ушла же, понимаешь? Это как раз у нее выход. Я, может быть, конечно, опять на территорию психологии, но вот она постучалась, замечательно. И
то есть я буду читать лекцию людям, которые бьются в стену головой. Это действительно для меня большой вызов,
нет,
я согласен.
Я тебе хочу сказать, я перед тем, как готовилась к программе, я зашла, все у них хорошо, они, мне кажется, больше дурачатся. Они, ну, по крайней мере, внешне, может быть, психологи их наблюдают и знают. Они отвечают на задания. Там действительно каждый может дать задание даже. Вот я только не знаю, задания модерируются, например, любые.
Задания, да? Проходят премодерацию, но в основном это премодерация на вопросы нарушения законодательства РФ.
Ну, стандартные.
Да, мат. Ну и какие-то вещи, которые опасны для здоровья. Мы стараемся, в принципе, чтобы участники не получали таких заданий, потому что никакой гарантии, что из-за высокого рейтинга они не сделают что-либо, что может им навредить, нет.
Ну, в принципе, я вот там тоже комментарий немножко почитала. Вот на Женину лекцию, она там была анонсирована, с красивой фотографией, надо сказать. Ну, он вообще красивый, да?
И не верьте.
Там было сказано, что на самом деле задание и вообще вот эту лекцию восприняли хорошо, ее анонс о том, что вот побольше бы таких заданий. К чему я это? Там задания действительно разные. Все, некоторые, ну, такие, ну, простые, некоторые действительно интересные. Сегодня вот при мне дали задание выучить стих на немецком языке, что вызвало такую бурю негодования. Да вы что, на немецком языке? Хотя вот Женя, который хорошо знает немецкий, он бы сказал,
немножко знаю,
прекрасно.
Да.
Вот, а какие задания в основном ребятам дают? Вот аудитория. Не приглашенные гости, а аудитория.
Условно их можно разделить на несколько категорий. Одна категория заданий – это задания, требующие максимального идиотизма, типа «поставь ногу в унитаз», «достань кольцо со дна банки со сметаной», ну и какие-то странные действия. Вторая часть заданий связана с подготовкой различных лекций и презентаций на разные темы, начиная от бесконечных экскурсий по разным городам, используя Google Maps. Это прям зрителям очень нравится, когда герои о чем-то рассказывают. И очень популярное задание про «спой, танцуй». То есть мне кажется, что наши герои уже исполнили все хиты, которые существуют по 200 раз, но всем прям приносит это радость. Самое популярное у нас задание, вызвавшее самое большое количество просмотров ролик, это была блондинка «Не хомяк». Это было задание, которое взяла наша героиня Лера, сгрызть огромную морковку, как хомяк, глядя на хомяка в каком-нибудь ролике про животных.
Я видела это. Я смотрела.
Ну, это было смешно хотя бы.
Да, это вызвало, по крайней мере, какую-то, да, ответную реакцию. Ну, животные и вообще...
Ну, а что, котиков не было еще у вас в числе заданий? Котики же.
Котики впереди.
Котики еще, да.
Все котики впереди.
По секрету нам рассказывает креативный продюсер. Не зря же она креативный продюсер. Наталья, скажите, вот креативный продюсер, что должен делать? То есть вы готовите им вот эти все такие вот сумасшедшие какие-то испытания? Вот что делает креативный продюсер?
Но мы придумываем, как может развиваться наш герой в этих условиях, какие нужно создать условия для того, чтобы он мог развиваться. То есть в любом случае любой наш герой – это характер, любой характер должен пройти какой-то путь и измениться. Да? То есть если не меняется человек, то наблюдать за этим интересно не очень. Поэтому мы пытаемся построить ему такой набор ситуаций, в которых он должен проявить себя каким-то образом, пережить какие-то новые чувства, пережить какой-то новый опыт и, соответственно, измениться. Ну, то есть классическая история – был плохим, стал хорошим. Был хорошим, стал плохим.
Был бы равновешенным,
не очень.
Не очень.
А наоборот. Сложнее.
Наоборот. Что вы имеете в виду?
Был неуравновешенным, стал спокойным.
Возможно.
Но... трансформация в том или ином роде.
Да? Мне кажется, у нас есть пример позитивного какого-то изменения. У нас есть один участник, который был очень ограничен в своем общении, как онлайн, так и офлайн, очень закрыт в своей квартире, в своих переживаниях. А на проекте, во всяком случае, посредством онлайн, он стал гораздо более общительным, он, в общем-то, почувствовал как будто вкус жизни, и он узнал, что он может быть интересен другим, и я думаю, что это большое открытие для него.
То есть мы взяли парня в депрессии, прям в клинической депрессии.
То есть
да.
Он болел, прям болел в депрессии. Ну, мы же сейчас называем депрессией то, что и не является, да?
Ну да, 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 безусловно. Просто. Я не готова диагностировать клиническую депрессию, но симптомы были близки и похожи на то, что это действительно была депрессия.
То есть, на самом деле, это вот мы тут вроде как говорим о том, что их должно быть жалко, но в некоторых ситуациях.
Они еще и вылечились.
Интернет, да,
и... интернет лечит. Интернет... Ну, правда, он сейчас выйдет на улицу, не знаю, как он сразу, может быть, опять замкнется.
Может, он не будет на него дальше выходить на улицу.
Ну да, это будет...
Ну, кстати, да, вот это вот японское, я не выговорю это слово.
Хики.
Они вообще не выходят в Японию на улицу, да?
Они вообще... Это сейчас есть огромное количество клиник, которые пытаются их лечить от этой диджитал-зависимости. Это целая серьезная проблема поколенческая, потому что люди просто отказываются вообще взаимодействовать с внешним миром.
Но они осознают себя как больные? Или их родственники лечат?
Родственники лечат, они всячески сопротивляются, потому что считают, что имеют право на такой выбор.
Но это ведь не только в Японии, да? Это, получается,
такие больные.
Ну,
это началось в Японии и дальше развивается по всему миру.
Насколько для России проблема велика?
Давайте узнаем после перерыва.
Давайте после перерыва.
Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Наталья Капустина, Ольга Кузнецова и Евгений Арсюхин.
«Восстание машин». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Восстание машин». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. Говорим сегодня о том, как нас меняет новая виртуальная реальность. Ради чего мы готовы отказаться от реального общения ради виртуального. И поводом для нашего разговора стало новое онлайн-реалити-шоу Тимура Бекмамбетова, которое называется «На экране». В гостях у нас члены команды проекта Наталья Капустина, креативный продюсер, и Ольга Кузнецова, психолог проекта. И Евгений Арсюхин, главред радио «Комсомольская правда», как специальный гость. А я прервала Наталью на полуслове, когда она говорила о том, как у нас в стране обстоят дело с ситуацией вот людей, которые добровольно отказываются от того, чтобы выходить в мир.
И... Цифровая аскеза, я бы это назвал.
Евгений добавляет слово «цифровая аскеза».
Digital вакуум.
Digital вакуум. А еще Наталья назвала это специальным термином.
Хикамори называются люди, которые живут только
вот
в виртуальной
как
реальности.
Как у нас с ними?
Как русский человек? Может хикамори или так?
Хикамори.
Имитировать только?
Ну, русский человек, он скорее грибоедов же.
То есть он и так хикамори.
У нас довольно сложно позволить себе жить таким образом, потому что пособие по безработице не платят, да? То есть, если ты живешь в интернете, тебе нужно, чтобы кто-то тебя обеспечивал. Либо ты зарабатываешь сам.
Сдавать квартиру. Если их
это,
два,
уже
если
офлайн,
их
это уже офлайн деятельность.
Вот
а мы говорим про онлайн. То есть, как правило, в Японии это связано с тем, что родители дают деньги детям, либо они получают пособие по безработице.
А потом все
деньги,
удивляются, что не работают.
И на эти деньги они живут, собственно. У нас с этим немного сложнее, но есть целый пласт таких людей, которые сидят на анонимных форумах, обсуждают вопросы мироздания, как они говорят, и полностью отрешены вообще от реального мира, который вокруг. Не выходят из дому, общаются только в интернете, ну и все, собственно.
Вот давайте про вопросы мироздания. Вот как вы считаете, дорогие гости, вот это наше будущее? Вот многие же думают, что будет такая цифровая деревня, где люди будут распылены по одному, при этом люди будут общаться очень плотно по сети, будут знать все мировые новости, но не видеть реальных людей рядом с собой.
Ну, помните Клиффорда Саймака «Магистраль вечности»?
Да.
Бестелесные.
Да.
Вот,
ну вот как? Вот ваш эксперимент вот показывает реальность этого?
Пока эксперимент не закончился, я не готова делать какие-то выводы. Посмотрим, но мне кажется, что переход в виртуальную реальность вполне реален, как бы странно это ни звучало сейчас.
Можно я тоже добавлю? Вот недавно, там, я не знаю, лет 5-7 назад очень активно люди стали уходить на удаленную работу. Ну, вот пик, наверное, пришелся лет 5, наверное, на удаленную работу. И через некоторое время эти люди опять потянулись в офисы.
Да, женщины говорили, что одеваться стали хуже.
Ну, это как вариант. Да. И те же самые коворкинги. Ну, сиди ты дома, да? Нет, люди стали все-таки стремиться в какие-то пространства, где они, даже не зная друг друга, могут вот вместе находиться и вот чувствовать присутствие другого. Вот, Оль, я обращаюсь к психологу, вот в связи с тем, что мы сегодня обсуждаем, все-таки мы центробежные или центростремительные?
Конечно, мы центробежные. Конечно, я уже говорила и повторюсь, что для того, чтобы понять и почувствовать себя, и понять, что ты вообще существуешь, тебе нужен другой живой человек. Поэтому совершенно верно, я полностью с вами согласна, была волна людей, которая уходила на удаленку, и также они весело все побежали назад в офис, потому что, очень важна для человека ритуальность, то есть встал с утра, сварил кофе, оделся в офисную одежду, пошел, там, в общем, совершенно другая история. Потому что, когда ты находишься дома постоянно, у тебя немножко меняется ощущение времени, оно удлиняется, и там 2 минуты реального нашего времени в ощущениях 5, когда ты находишься в замкнутом пространстве и, в общем-то, никуда не выходишь. И далеко не все способны существовать в таком мире. В общем, подобный график работы и жизни ведет к той самой депрессии, которая очень распространена на всем земном шаре и, в общем-то, далеко не всем подходит. Поэтому неудивительно, что народ собрался, побежал в офисы к кулерам, в курилки вообще, лишь бы увидеть другого, может быть, даже и не очень приятного, но доказывающего, что ты существуешь.
То есть, ну, в общем, можем сказать работодателям: ребята, держитесь, народ обратно идет. Вы думали, вы будете экономить на том, что не будете снимать офисы? Нет, похоже, что будете.
А вот видите, как интересная история развивается. Вот взять 19 век, Диккенс, работный дом, что может быть хуже работного дома, да, все на виду, все в этой грязи, ковыряются. Разбежались, выяснилось, что все еще хуже, да, поэтому появились коворкинги, то есть новые работные дома, где вдобавок люди еще и спят. Как в хостеле, да? Ну, что меня всегда поражает. Все же москвичи практически.
Ну, на самом деле, про коворкинги я не так глубоко в теме, но я знаю, что в некоторых, возможно...
Да хулиганят они там, небось, да, по ночам, конечно.
Не знаю, по крайней мере, внешне коворкинги выглядят очень пристойно, прилично.
Это днем.
И компьютеры у всех есть.
И компьютеры, и чай они там пьют. Ну, это, в общем,
чай пьют,
программа не про коворкинги.
Не про коворкинги,
это
нет.
Это программа про новую реальность. То есть, наша программа еще, конечно, не близится совсем-то к концу, но уже подводить какие-то итоги, наверное, и выводы делать можно. Все-таки вот мы так немножко поговорили, обсудили.
Да, я вот так думаю, что я вот готов вот уйти в леса и разговаривать с животными вот оставшуюся жизнь, например.
На сколько дней?
На сколько дней? Проверить надо. У меня никогда не было такого.
Пойдете, скажите, мы снимем.
Кстати, природа в этом плане очень хороший помощник для людей, которые остаются в одиночестве. Доказано, что для альпинистов, которые идут одни, или там для геологов, вот в эти моменты отчаяния, изоляции, очень сильно помогает природа и дает им, в общем-то, как-то возможность двигаться дальше и чувствовать себя живым.
На самом деле, я думаю, что вы пытаетесь вот этим экспериментом, сознательно или бессознательно, ответить на тот ключевой вопрос, который перед нами сейчас ставят новые технологии: в чем все-таки есть реальная сущность человека? Стадное он животное или индивидуальное? Что дальше будет с человеком? Помните 60-е годы фантастика? Гигантский мозг, маленькие там ножки-ручки. Так, не так. Потом многие говорят, что интернет, извините, отбивает в нас способности желания размножаться, да? Что мы становимся совершенно такими вот. Все уходит в виртуал, да, и это тоже уходит в виртуал, соответственно, люди вымрут. И вот мы не знаем же, как оно на самом деле будет. И когда набирают команду тех людей, которые готовы лететь на Марс безвозвратно, и мы видим там по 25 тысяч человек, которые говорят: да, я полечу, я умру на Марсе через 2-3 года, да, мы говорим: как так, вот зачем так? Вот, и мы не понимаем мотивы этих людей. Может быть, с помощью вот ваших подопечных, подопытных, мы действительно что-то поймем наконец, когда-нибудь.
Может, поймем, а может, просто получим удовольствие от такого легкого вуайеризма, к которому, чего уж склонны практически все, и заглянуть в чужой компьютер, нет больше радости. То есть одно дело наблюдать просто за человеком, а совсем другая история — смотреть, какие вкладки он открывает, на какие страницы он заходит, как он пишет и стирает. Это прекрасный момент, когда человек переписывается с несколькими людьми в чате, и он формулирует какую-то мысль, потом тут же от нее отказывается, стирает все, пишет совершенно другие вещи. Но это какой-то другой взгляд на человека, в принципе. То есть так глубоко посмотреть на человека довольно сложно в обычной жизни.
А вот у меня сразу, Наташа, вопрос к вам. А кто в основном аудитория, кто наблюдает за участниками проекта? По демографии, по возрасту?
Да, ну в основном это до 30. То есть основное ядро – это 20-25. То есть мы думали, что это будут школьники, но так в глубине души у нас было опасение, оказалось, ничего подобного. Это, в принципе, взрослые люди, которые наблюдают за другими взрослыми людьми.
То есть я тоже, честно говоря, думала, что подростки. Удивительно, что нет. А как думаете, вот, наверное, вопрос к психологу, а с чем это связано, что достаточно взрослые люди, не подростки, наблюдают за молодежью?
Да, ну вроде бы они состоялись уже к этому возрасту, тем не менее подглядывают, да?
Или просто чувствуют, что что-то упустили, отстают. Оль,
мне совершенно удивительно, откуда у вас идея, что в каком-то возрасте желание подглядывать пропадает.
Ну времени просто нет.
Типа уже все видели.
Нет, ну вообще у нас даже подростковый возраст в свое время был продлен до 25, а сейчас уже собираются до 28, поэтому назвать людей 20-25 сформировавшимися мы уже, к сожалению, не можем. Вот, поэтому как раз 20-25 – это те самые тинейджеры, новая реальность, люди, которые еще формируются, подглядывают за другими, смотрят, как это происходит у них.
А можно тогда сразу вопрос, Оль? Вот до 25 он тинейджер, а потом еще немножко, и он сразу пенсионер.
Тинейджер.
Потом юноша.
Потом юноша. Вот как сместились вот эти...
А потому что дольше жить стали. Вот при Пушкине-то до 40 жили, и он хватало все. Пенсионная система правильно говорит. Никакой пенсии, умирайте вовремя, правильно, да?
А вовремя, вот Ольга скажет, а с чего вы взяли, что вот у психологов у них, а с чего вы взяли, что вовремя это вот в таком возрасте?
На пенсию в 90-м.
Аркадий Гайдар в твои годы полком командовал, а ты подглядываешь по компьютеру.
Ну, кстати, я хочу сказать, что когда мы говорим про подглядываешь, вот
да,
кто не знаком с этим
это
проектом,
легально.
Там нету никаких, ну, я, по крайней мере, не видела никаких...
Они не переодеваются там?
Там жизнь именно связанная с интернетом, но, насколько я поняла, она все-таки не для тех, кто думает, что там вот именно подглядываешь, в смысле, за телом.
За телом, да.
Нет, безусловно, нет. И, конечно, подглядывание не является основным, так скажем, мотиватором для того, чтобы смотреть реалити-шоу.
Заканчиваем нашу программу. Это была программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня были члены команды проекта «На экране» Наталья Капустина, креативный продюсер, и Ольга Кузнецова, психолог проекта. И спасибо Евгению Арсюхину, главному редактору радио «Комсомольская правда», который тоже принял участие в нашей программе. До свидания.
Восстание машин. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.